Радио «Спутник» в эфире. Мы продолжаем. Алексей Красильников и Данил Гусельников в студии. Данил, привет.
Привет, Леш.
Будем говорить про разное, про любопытное. Не только про то, что есть сейчас, и про то, что есть в будущем. Мы продолжаем, собственно, это делать. И немножечко про образование хочется поговорить. Потому что конец года — это время, когда все подводят итоги, вспоминают что-то новое, что-то, что появилось в жизни, что так или иначе стало ее определять. И вот тут по-новому как-то начинаешь задумываться о том, когда уже какие-то новинки, какие-то изобретения, какие-то новые подходы из разряда «а вот посмотрите, что у нас тут есть», доходит до разряда, что мы уже этим как-то живем. Потому что мы вот буквально недавно пережили, я надеюсь, пережили коронавирусную пандемию, которая, ну, правда, очень многое внесла насильно в жизнь. То есть, ну, просто других условий, других вариантов не было.
Про образование ты имеешь в виду?
Про образование сейчас отдельно поговорим. Отдельно. Ну, как минимум, например, доставка. Доставка всего. Всего. Это ж как
я думал, ты сейчас просто про онлайн-обучение.
К онлайну хотелось перейти, к онлайн-обучению через онлайн-работу, потому что удаленный вид работы тоже раньше вроде рассматривалось как нормально, а тут посмотрели, попробовали, и у многих получилось. С образованием это тоже тот вопрос, который вдруг внезапно стал актуальным, который стал неизбежным, и в каких-то направлениях оно работало вполне себе даже достаточно. То есть там не только на уровне школьного, но и на уровне высшего образования. И вот есть определенные издания, которые проводят опросы, исследования в отношении того, что ж такого нового в мировом образовании происходит. Какие тренды есть, куда они направлены. И порой вот читаешь, и кажется, что какой-то новый мир, какая-то новая вселенная. Вот это существует с образованием, потому что ты с ребенком, условно говоря, делаешь уроки, или ты с ребенком, грубо говоря, ходишь на родительское собрание, как, не знаю, как 2, как 3, как 43 года назад. Ну, это я не про себя. 43 года назад. Хорошо, да. Вот, а оказывается, есть и очень много, и очень разное. Поэтому про новые тренды очень хотелось бы поговорить. Насколько они далеки, насколько где-то вот что-то, извините, новое, вычурное пытаются выдать за что-то серьезное и основополагающее для всех. Я надеюсь, нам поможет в этом разобраться Сергей Комков, председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех». Сергей Константинович, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Сергей Константинович, а можно сначала в качестве такого фундамента, в качестве базы для беседы, вот ваше личное мнение спросить, насколько и что есть новенького в образовании, здесь мы говорим про Россию в первую очередь, на что можно было бы, стоило бы обратить внимание, может быть, где-нибудь какой-нибудь удачный социальный эксперимент, в хорошем смысле слова, провели, может быть, где-то вы сами что-то курировали, предложили, инициировали, в принципе, что там есть такого, что и, как это, и волки сыты, и овцы целы, что и учителя довольны по возможности, и ученики, что-то все все-таки себе на уста, на ум наматывают.
Вы знаете, друзья, я бы хотел начать с того, что вот обратите внимание, на прошедшем еще год назад почти совете при президенте по вопросам образования президент России сказал, что нужно возвращаться к лучшим традициям нашего отечественного образования. Потому что все практически 90-е годы и начало 2000-х годов мы работали по трендам, которые нам фактически навязывали западные советники. И образование российское потихонечку в процессе реформирования перестало фактически носить российский характер. Оно превращалось в некий суррогат европейско-американского образования в худших его, так сказать, традициях. И если раньше мы говорили о наших лучших традициях нашего отечественного образования и говорили, что мы имеем фундаментальное классическое образование, то школа наша превратилась, знаете, в комбинат бытовых услуг. Вот так, если образно выражаться. И бывший министр образования, господин Фурсенко, в открытую заявлял, он говорил, что главная задача школы – это готовить квалифицированных потребителей, не думающих людей, не умеющих мыслить и не умеющих что-то творить, а именно просто потребителей. Вот сегодня, если говорить о самом главном, от чего мы начали уходить именно от этого. Школа сегодняшняя начала перестраиваться все-таки в ту сторону, от которой мы ушли в свое время. И школа наша начала, российская, опять потихонечку возвращаться к нашим лучшим традициям. Не случайно поэтому еще в декабре 2022 года был принят указ президента о 809-й о вопросах возрождения духовно-нравственных ценностей российских, 809-й указ президента. А на сегодня внесен целый пакет поправок в закон об образовании. Потому что этот закон многие вот годы, последние особенно, подвергался серьезной критике. И вот сегодня я готов с вами обсудить вот те самые как раз поправки в закон об образовании, которые буквально на днях подписал президент России. Государственная Дума вот буквально перед концом этого года эти все поправки приняла в окончательном варианте во всех чтениях, и президент России подписал этот закон уже в поправленном варианте.
Сергей Константинович, а подскажите, пожалуйста, хочется вот, знаете, как-то на бытовом уровне скорее это, чем вот на уровне Государственной Думы, поправок и законов. Вот вы знаете, я обратил внимание, я-то вот опять же с такой человек от земли, я смотрю, что вокруг происходит, и интерпретирую это, пытаюсь. Вот вокруг моего дома вместо кружков по танцам, например, сейчас очень много кружков по искусственному интеллекту и робототехнике.
Кстати, робототехника, да.
Да, очень подметил. Популярная история стала. И вот, казалось бы, да, вот тоже с Запада тенденция идет. И что нам теперь ее запрещать? Но ведь это вот как раз тот новый тренд в обучении, про который мы говорим. Это ведь, ну, и на благо, в том числе, и там промышленности, наверное, в будущем когда-то. Инженеров, наверное, с помощью робототехники. Да, вот как вы к этому относитесь?
Вы знаете, я бы относился к этому чрезвычайно осторожно. Роботы, конечно, нужны. И с роботами нам придется в дальнейшем работать, и придется использовать это для того, чтобы двигать в дальнейшем производство. Но развивать творческие способности человека нужно, и без этого он превратится тоже в робота. Человек должен всегда в любой момент оставаться человеком. Поэтому он должен танцевать, он должен петь, он должен стихи читать, он должен книги читать, он должен проявлять свои творческие способности, он должен заниматься физической культурой, прыгать, бегать, плясать. Ну вот поймите, он должен оставаться человеком. И особенно это должно относиться к детям. Мы не должны превращать детей вот в этих, извините, маленьких роботов, которые засадили сегодня за гаджеты.
Сергей Константинович, разрешите здесь небольшую реплику, не то чтобы против ваших слов, но я прекрасно помню, что кружки авиамоделирования были и в детстве у моего папы. К сожалению, у меня в детстве не очень было, я ребенок 90-х, поэтому там что нашел, уже молодец. Футбол, хоккей, музыкальная школа, мои родители в этом смысле за меня взялись прилично. Но это же было всегда стремление к технике. Моделирование авиа, почему-то я сказал авиа. Не только авиа, и самолетик, и машинку, и что-то вот такое, опять же, техническое собрать.
А вспомните, что значит вы занимались моделированием, вы взяли своими руками, что-то руками, ручками своими делали. Вы делали, клеили, что-то складывали, моделировали. Все а так. Сегодня что вы делаете? Вас сажают к гаджету?
Нет, говорят, нет. Вот вы... Сергей Константинович, извините, я с ребенком даже ходил на такое занятие, там было не так много, это была предновогодняя история, это, правда, было годом ранее, и предложили, да, собрать машинку, которая будет ехать, которая будет сама работать. Там еще нужно было, грубо говоря, такой, условно говоря, их столкнуть, и какая кого перевернет. Я-то просто знал, что нужно спойлер пониже поставить, чтобы она ее подковырнула. И там человек, который занимался, такой молодой человек, сразу понял, что у меня немножечко вот тут в этом плане есть, и мой ребенок сразу всех победил, абсолютно всех, потому что подковыривал.
Вот, друзья мои, все равно, еще раз призываю, не увлекаться этим. Все равно ребенка надо приучать к искусству, надо приучать к культуре. Иначе мы получим то, чего вот мы получаем сегодня, когда мы разбираем всякие вечеринки, всякую вот эту пошлость.
Ну, Сергей Александрович, ну зачем так все под одну уравнять? Ну, во-первых, про детей, если говорить, ну, им тоже нужны и вечера веселья, и какие-нибудь чаепития и прочее. А привязывать это к вот тем, кто непотребщине, которая была, и которая, между прочим, у людей повзрослее таки возникла, потому что те, кто на ней были, все-таки люди постарше, и не те, кто сейчас. Это немножечко так другое.
Поэтому нужно вернуть в школу нормальные уроки пения, надо ввести кружки хоровые в школу. Потому что, вы извините, это не только развивает вот голосовые способности, но и развивает и умственные способности в том числе. Это развивает интеллект. Угу. Когда ребенок занимается художественным творчеством, пусть он и роботов потом собирает.
Но творчески, поёт, да. Да, это правда. Да, Сергей Александрович, а разрешите уточнить, знаете еще какой момент? Не по содержанию, может быть, а по форме. Как учить? Как с детьми заниматься? Потому что вот очень любопытный результат, по крайней мере, этот тренд, который был в этом самом исследовании, упомянутый мной, перечислен, назван, это преподавание мультимодальное. Я попытался разобраться. Это разными способами. Что ребенка нужно учить и на слух, и визуально, и осязательно, и даже писали обонятельно. То есть, чтобы человек информацию полезную, важную, значимую воспринимал и глазами, и ушами, и, может быть, где-то что-то мог пощупать, потрогать, и вот даже понюхать.
Понюхай, это... как пахнет завод.
Извините. Я не знаю, что это имеет в виду, но у каждой профессии запах особый. Джани Родари, если я правильно помню, стихотворение почему-то я с детства запомнил. Да. Хорошее, кстати, очень стихотворение. И в этом смысле, насколько это действительно прогрессивно для детей, для подростков, может быть, постарше для студентов, не чтобы просто ему какими-то привычными, традиционными способами рассказать, донести, а вот каким-то образом вот тут скреативить.
Вот здесь есть очень серьезные, конечно, варианты разные. Есть некоторое понимание у некоторых специалистов мультимодальное, когда это можно через гаджеты делать или через какие-то вот приборы. А есть, когда можно принести в школу, в тот же класс, горшочек с цветочком. Вот живой уголок, вот сейчас в школах практически перестали делать вот эти живые уголки, когда перестали рассаду делать в школе, а ведь раньше это практиковалось, и были и живые уголки, и были свои теплички при школах. Вот это и есть мультимодальный подход, когда при школах делались вот эти вот, знаете, как бы мини-технический парк, когда можно прийти там, ты поделочку сделал, и пусть другие люди придут и посмотрят, и потрогают, и пусть они ощутят вот твой плод твоего труда. Ты нарисовал что-то, выставку сделали, пусть другие придут, посмотрят. Вот это и есть мультимодальный подход. А не просто, когда вот это все сделал какой-то гаджет, интеллект искусственный, а ты вот просто пришел, понюхал, посмотрел, и вот это вроде бы как бы считается мультимодальный подход. Вот тут надо всему придать определенный смысл.
Ну, это правда. Это без какой-то надстройки мозговой все-таки оно действительно будет и бесполезно, и не так эффективно.
Вот, кстати говоря, именно поэтому сегодня в одной из главных поправок, которая была сделана в закон об образовании, это возвращение уроков труда.
Ага.
Вот это как раз и есть один из элементов мультимодального подхода. Когда человек, когда ребенок своими руками берет тот же рубаночек, берет, построгает досочку, сделает какую-то поделку, сделает какую-то вещь своими собственными руками. Вот это есть как раз элемент мультимодального подхода. Когда девочка сошьет какое-то платьишко или какую-то кофточку, повяжет носочки, вот это есть мультимодальный подход. Вот оно есть как раз элемент такого воспитания.
Сергей Александрович, а что скажете на то, что, ну, это действительно звучит тезис о том, что и детей, и подростков нужно пораньше начинать обучать различным, ну, вот, вещам, которые сейчас еще, кстати, не многим взрослым-то не знакомы. Я уж молчу про киберграмотность, про финансовую грамотность, что тоже, кстати, периодически призывают внедрять как можно раньше, про предпринимательскую деятельность рассказывать, то есть, чтобы ребенок действительно с какого-то уже более раннего возраста был готов к взрослой жизни, был готов к разным вызовам, которые могут происходить, и что нужно самостоятельно что-то инициировать и таким образом реализовываться.
Тут тоже надо быть. Я вот еще раз, я много лет проработал в школе, начинал с, в свое время была такая должность старшего пионерского вожатого, начинал с такой должности работать в школе и прошел все ступенечки до директора школы, и я бы тут был предельно осторожным. Да, ребят, нужно обучать экономической и финансовой грамоте, но не надо из них делать Плюшкиных. Надо их очень осторожно и грамотно всему этому обучать.
Сергей Дмитриевич, а поясните, пожалуйста, что значит Плюшкиных? Если я правильно помню, там Плюшкин был достаточно таким...
Помните, был такой еще персонаж, который в республике Шкит, который всем, так сказать, вот давал сначала одну половиночку этого хлебушка, говорил, а ты потом за обедом вернешь две четвертинки там хлеба, потом, значит, давал половиночку, говорил, потом ты мне целый.
Просто
вернешь.
Плюшкин — это же мертвые души.
Да, и
собиратель,
негативный.
Нет, я образно говорю, ага. Плюшкин. Это такая же, так сказать, примерная, так сказать, вот фигурка. Вот. А потом он собирал целую гору вот этих вот и начинал этим самым торговать. И начинал говорить, ты вот за это сделаешь мне то, за это сделаешь то, за это сделаешь то и так далее. Превращать наших детей вот в таких, извиняюсь, с раннего возраста накопителей и торговцев не надо. А вот грамотности элементарной, просто финансовой и экономической, надо обучать. Но делать это нужно очень грамотно, осторожно. И начинать это не надо вот буквально с начальной школы. Некоторые говорят, уже в начальной школе, там где-то в начальных классах надо финансовую грамотность вводить. Инициатором этого является, мы знаем кто, команда господина Грефа, вот, и это сберовская команда. Я бы не стал этого делать. А вот уже в средних классах это потихонечку надо вводить, такую грамотность финансово-экономическую. Приучать их к осторожному и к рачительному использованию финансовых средств, денежных средств, чтобы они понимали цену денег, цену заработанных средств, чтобы они понимали, что те средства, которые зарабатывают их родители, они определенную, так сказать, имеют цену для их семьи. И для них самих.
Сергей Константинович, а подскажите, а в какой форме это лучше делать? Ну, условно говоря, я памятую свои уроки экономики. А мне кажется, вот в формате обычного урока это вряд ли будет заходить.
Это все надо делать в форме игры. Вот это, поскольку надо понимать психологию ребенка и надо понимать психологию подростка, то это должна быть такая форма игровая, либо такая вот деловая игра. Не более того.
Мне кажется, есть настольные игры, которые в экономику научат школьников и вообще детей лучше, чем учитель, который будет объяснять
это
что-то
вот
по закону.
Это самое «скупи все, а потом заставь других тебе платить», ты про эти игры?
Возможно. Ну, это, мне кажется, для детей эта игра, на которую ты намекаешь, довольно сложна. Есть попроще игры, да, которые там на базовом, каких-то, на базовом уровне, чуть ли не там расплатиться ракушками в этом каком-то таком отношении, объясняют, что как работает в экономике.
В связи с этим я бы хотел все-таки остановиться еще на одной проблеме, которая сейчас была принята в поправках закона об образовании, это как раз об учителе. Вот в поправках закона об образовании принята очень серьезная поправка, это о защите личности учителя.
Угу.
И это очень серьезно, потому что сегодня учителей у нас огромная и огромная нехватка. Официально было объявлено о том, что, значит, порядка 11 тысяч учителей не хватает сегодня. Потом было объявлено о том, что уже более 20 тысяч нехватка. На самом деле процент нехватки учителей намного выше. И это связано с тем, что учителя сегодня подвергаются и психологическому воздействию очень серьезному, и не защищены чисто психологически, и мизерную заработную плату получают, да еще и физическому воздействию подвергаются. То есть они не защищены даже физически. И все это, так сказать, выливается в натуральное издевательство над личностью учителя. Поэтому не случайно принята такая поправка о защите личности учителя от физического и психологического воздействия.
А позволит, Сергей Константинович, эта поправка как-то по-новому подойти учителям к преподаванию? Ну, мы, коли уж говорим про какие-то современные тенденции в педагогике, в преподавании, да, в обучении, в образовании, по большому счету. Вот эта поправка, она развяжет учителям руки? Ну, я не знаю, в каких-то там... Я не знаю, ну,
в хорошем смысле в хорошем слова. Смысле. Руки.
Я бы сказал не об этом, не об развязывании рук. А дело в том, что это позволит уже другим людям, те, которые стоят над учителями администрации и их старшим наставникам, педагогам, позволит уже требовать с них работать так, как положено. Потому что уже я вот как директор школы рассуждаю, когда учитель не подвергается ни физическому, ни психологическому давлению, то директор школы вправе потребовать от учителя нормального исполнения им своего педагогического долга. И тогда можно будет к учителю предъявлять требования со стороны педагогического коллектива. Но и самое главное, я бы считал, что в этой ситуации следовало бы уже дальше принимать следующую поправку о том, чтобы возвращать в нашу систему образования систему ученического, а самое главное, школьного самоуправления. И вот тогда не будет уже у нас никаких проблем вообще. Это будет целостная система такого взаимоуправления и взаимопонимания в целом в системе школы.
Угу. Сергей Константинович, спасибо вам большое. Председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель Движения образования для всех Сергей Комков был в эфире «Радио Спутник». Знаешь, Леш, я, может быть, вот не про современные какие-то тренды в образовании, но вот что касается возможностей учителя, вот меня это несколько тема зацепило. Я, знаешь, про что подумал? Не очень современные, но помнишь, раньше были станции юных натуралистов?
О, да.
Да, потом и в какой-то момент не стало. И мне один человек, который в сфере крутится, объяснил. Очень много было жалоб. Животные кусаются, детей покусали, родители пришли, значит, разгневаны по понятным, с одной стороны, причинам, да, наругались. И вот таких случаев было очень много, в какой-то момент критически перевесило, и, значит, начали закрываться вот эти все истории. Так вот, сейчас, если, скажем так, у нас балансировка какая-то определенная в образовании идет, и ответственность не только падает на школу, учителя, который организовал поход в эту станцию юных натуралистов, может быть, вот этот подход вернется, тут как раз и осязание, понимаешь, да, ты пришел на станцию юных натуралистов, ты сразу понял, да.
Что ты находишься среди животных.
Что сельскохозяйственный труд – это труд непростой и не всегда приятно, скажем так, пахнущий, уж если по чесноку говорить. Вот. Поэтому, ну вот в этом отношении, может быть, какой-то современный такой метод можно на эту тему порассуждать. Да, может быть, здесь как-то вот он вернется в какой-то степени. Не обязательно ведь ребенка приучать к этому. Хотя бы показать. Ну, посмотреть. Понятное дело, что ребенок сейчас знает, как ну, кошку вот погладить. Вот кошка так выглядит. А как, я не знаю, условно, там, морскую свинку? Некоторые вообще не знают, что это такое, понимаешь? Это, конечно,
все... Я не совсем понял, зачем нужно учиться гладить морскую свинку.
Это ощущение, формирование нейронных связей. Только же, что нам говорили, любой опыт, он на развитие идет и на положительные
всякие истории. Я бы, знаешь, все-таки ушел в такую в прагматичную историю, что мы здесь должны понимать, что есть крупные города, есть небольшие населенные пункты. И вот очень большая, очень сложная работа у всех деятелей в сфере образования, это как-то, знаешь, соотнести, чтобы и большие города не слишком отрывались, где больше возможностей, больше денег, больше вот этого, к сожалению. Ну, не в смысле, что там плохо, что там много денег. Плохо, что в других регионах, в других населенных пунктах этих возможностей поменьше. И поэтому нужно одновременно и подтягивать тех, у кого возможности этих самых поменьше, но и, в свою очередь, не ограничивать тех, у кого этих возможностей побольше. А какими методами и способами будет делаться, ну, мне кажется, это правда. Слепое копирование западных схем – это штука прошедшая. Будем смотреть, как будут учить и наших детей тоже. Мы продолжим через пару минут.